Глава 4. Бракосочетание. Джеральдин потратила немало часов, вбивая в Кэлла жизненно важные сведения о своем генеалогическом древе, чтобы на церемонии бракосочетания Терезы он знал, кто есть кто. Дело оказалось не из легких. Семейство Кэллоуэй отличалось поразительной плодовитостью, а Кэлл очень плохо запоминал имена. Неудивительно, что большую часть из 130 гостей, собравшихся в зале для приемов прекрасным субботним вечером, он не знал. Кэлла это не очень волновало. Он чувствовал себя в безопасности среди такого множества людей, пускай и незнакомых. Выпивка, лившаяся рекой с 4 часов пополудни, совсем успокоила его тревоги. Кэлл даже не возражал, когда Джеральдин представила его веренице своих восторженных тетушек и дядюшек, каждый из которых не преминул спросить, скоро ли он намерен превратить Джеральдин в порядочную замужнюю женщину. Он включился в игру, улыбался, очаровывал и делал все возможное, чтобы не показаться безумцем. Хотя небольшое сумасшествие в такой атмосфере осталось бы незамеченным. Судя по всему, Норман Кэллоуэй мечтал, чтобы свадьба дочери превосходила все другие свадьбы настолько, насколько ее талия превосходила прежний размер. Грандиозная церемония прошла по всем правилам, но зал для приемов оказался торжеством безрассудства над здравым смыслом. От пола до потолка он был завешен лентами и бумажными фонариками, гирлянды разноцветных лампочек велись по стенам и опутывали деревья снаружи. Пиво, вино и крепкие напитки в баре могли бы свалить с ног небольшую армию. Запас закусок был нескончаем. Дюжина запаренных официантов разносила их по столам для тех, кто желал просто сидеть и объедаться. Несмотря на распахнутые окна и двери, в павильоне вскоре сделалось жарко, как в аду. Жару поддавали еще и гости, отбросившие стеснение и пустившиеся в пляс под оглушительную смесь из кантри и рок-н-ролла, причем несколько гостей постарше выделывали такие комические номера, что им горячо аплодировали со всех сторон. В стороне от толпы, у двери, ведущей в садик, стояли младший брат жениха, 2 бывших ухажера Терезы и еще один молодой человек, оказавшийся в их компании только потому, что у него были сигареты. Они стояли среди разбросанных жестянок из-под пива и изучали доступные кадры. Выбор был невелик. Почти все взрослые девушки либо пришли с кавалерами, либо выглядели настолько непривлекательно, что шаг в их сторону походил бы на выражение отчаяния. Только Элрою, предпоследнему парню Терезы, этим вечером в некотором роде повезло. С самого начала церемонии он положил глаз на одной из подружек невесты. Ее имени он не знал, но она 2 раза случайно оказывалась у бара, когда он стоял там. Весьма многозначительная статистика. И вот теперь он привалился к двери и наблюдал за объектом своих желаний через задымленную комнату. Огни в зале приглушили, и характер танцев переменился. От скачков к медленным движениям и томным объятиям. Как раз подходящий момент, рассудил Элрой, чтобы подойти. Он пригласил бы ее потанцевать, а потом после пары песен вывел бы на улицу подышать свежим воздухом. Несколько парочек уже ретировались под сень кустов, дабы предаться тому, что и знаменуют свадьбы. Если отбросить все торжественные клятвы и цветы, люди собрались здесь во имя Саити, и будь он проклят, если останется неудел. Элрой уже заметил, что Кэл разговаривал с той девушкой, так что проще всего, решил он, попросить Кэла их познакомить. Он пробрался через толпу танцоров туда, где стоял Кэл. «Как поживаешь, дружище?» Кэл посмотрел на Элроя затуманенным взглядом. Лицо его пылало от выпитого. «Отлично поживаю». «Что-то мне не слишком нравится это сборище», — сказал Элрой. «Наверное, у меня аллергия на церкви. Сделай мне одолжение». «Что именно?» «Я сгораю от страсти».
«К кому?»
«К одной из подружек невесты, она вон там, рядом с баром, длинные светлые волосы».
«Ты имеешь в виду Лоретту?» — уточнил Кэл. «Это кузина Джеральдин».
Как ни странно, чем пьянее он становился, тем больше вспоминал сведений из истории семейства Кэллоуэй.
«Она чертовски сексуальна, к тому же весь вечер строит мне глазки».
«Неужели?» «Я хотел попросить, не мог бы ты нас познакомить?» Кэл глянул в похотливые глаза Элроя.
«По-моему, ты опоздал», — ответил он.
«Почему?»
«Она уже ушла».
Не успел Элрой вслух выразить свою досаду, как Кэл ощутил на плече чью-то руку. Он обернулся и увидел Нормана, отца невесты.
«Отойдем на пару слов, Кэл, мальчик мой», — предложил Норман, искоса взглянув на Элроя.
«Встретимся позже», — сказал Элрой и отошел подальше, на тот случай, если Норман захочет прихватить с собой и его.
«Как ты? Веселишься?»
«Да, мистер Кэллоуэй.
Хватит уже звать меня мистером Кэллоуэем. Называй меня Норманом».
Он плеснул из бутылки щедрую порцию виски в большой стакан Кэлла и затянулся сигарой.
«Так скажи же мне», — начал Норман, — «как скоро мне предстоит расстаться с еще одной моей дочуркой? Не подумай, что тороплю тебя, сынок. Вовсе нет. Но одной беременной невесты вполне достаточно».
Кэл поболтал виски на дне стакана, ожидая подсказки от своего поэта, но ничего не услышал.
«В моем деле есть должность для тебя», — продолжал Норман, нисколько не обескураженный молчанием Кэла. «Я хочу быть уверенным, что моя малышка живет в достатке. Ты славный парень, Кэл. Ее мать тебя очень любит, а я всегда доверял ее чутью. Так что подумай над этим».
Он переложил бутылку в правую руку, в которой уже была зажата сигара, и полез в карман пиджака. От этого невинного жеста Кэлла пробрала дрожь. На мгновение он вернулся обратно на Арю-стрит и заглянул в таинственное хранилище Шэдуэлла. Но подарок Кэллоуэя оказался куда прозаичнее.
«Возьми сигару», — сказал он,
и пошел дальше, исполнив долг гостеприимства.
Элрой взял в баре еще одну банку пива, а затем вышел в сад на поиски Лоретты. Воздух здесь был значительно холоднее, чем в помещении. Вдохнув его, Элрой ощутил себя больным, как блоха под рубахой прокаженного.
Он отшвырнул банку с пивом и направился в глубину сада, где можно было незаметно проблеваться. Ряд цветных лампочек заканчивался в нескольких метрах от павильона, куда протянули провода. Дальше начиналась гостеприимная темнота, куда он и нырнул. Болевать Элрой привык. Если за неделю его ни разу не выворачивало из-за того или иного излишества, то неделя была прожита зря. Он успешно изверг содержимое желудка на куст рододендрона, и его мысли снова обратились к прелестной Лоретте. Недалеко от того места, где он стоял, шевельнулась тень листвы или чего-то, скрывавшегося в ней. Элрой вгляделся повнимательнее, пытаясь понять, что именно видит. Но света было недостаточно. Однако он услышал вздох. Вздыхала женщина. Элрой решил, что в тени дерева укрылась парочка, занятая тем, что и призвана скрывать темнота. А вдруг там Лоретта, с задранной юбкой и спущенными трусиками? Такое зрелище разобьет ему сердце, но он должен все выяснить. Как можно тише Элрой приблизился на пару шагов. На втором шаге что-то облепило ему лицо. Он испуганно вскрикнул, поднял руку и нащупал нити какого-то вещества у себя над головой. Почему-то он подумал о мокроте, о холодных влажных нитях мокроты. Они двигались по его телу, будто были частью чего-то большего. Это впечатление подтвердилось через мгновение, когда нечто, добравшееся до его ног и торса, опрокинуло его на землю. Он хотел закричать, но липкая дрянь заклеила ему рот. А затем, как будто происходящее без того уже не было верхом абсурда, он ощутил холод внизу живота. Кто-то раздирал на нем брюки. Он стал бешено отбиваться, но тщетно. На его живот и бедра опустилось что-то тяжелое, и он почувствовал, как его член затянуло в отверстие, которое могло быть плотью, только холодной, как труп. Слезы отчаяния застилали глаза, однако Элрой рассмотрел, что напавшее на него существо имеет очертания человека. Он не видел лица, но груди были тяжелые, как раз такие, какие ему нравились. Хотя все это совершенно не походило на мечтания Лоретте, Элрой охватило возбуждение, и член отозвался на ледяные авансы, удерживавшего его тело. Элрой приподнял голову, желая получше рассмотреть увесистые груди, и заметил еще одну фигуру, стоявшую позади первой. Полная противоположность зрелой светящейся женщине, оседлавшей его, покрытый пятнами остов, зияющими дырами в тех местах, где должны находиться рот, пупок и влагалище. Дыры такие огромные, что сквозь них можно рассмотреть звезды. Элрой снова начал сопротивляться. Но эти подергивания не сбили с ритма его госпожу. Несмотря на панику, он ощутил в мошонке знакомую дрожь. В голове Элроя сменяли друг друга дюжины картин, рисуя образ некой чудовищной красавицы. Скелетоподобная женщина в свете ожерелья из цветных лампочек, висящего на шее ее сестры, задрала юбки, и рот между ее ногами превратился в рот Лоретты. Из него высунулся язык. Элрой больше не мог противиться этой порнографии. Его член выплеснул свое содержимое. Он замычал залепленным ртом. Наслаждение было коротким. Последовавшая за ним боль — чудовищной.
«Что, черт возьми, происходит?» — спросил кто-то из темноты.
Элрой не сразу осознал, что его крики о помощи услышаны. Он раскрыл глаза. Силуэты деревьев склонялись над ним. И больше ничего. Он снова закричал, не обращая внимания на то, что валяется в луже дерьма в спущенных до лодыжек штанах. Он хотел получить подтверждение, что все еще принадлежит к миру живых. Кэл заметил первый промельк неприятностей сквозь нос стакана, допивая остатки односолодового виски Нормана. Два набойщика с фабрики Кэллоуэя, нанятые на вечер вышибалами и стоявшие у входа, вели дружескую беседу с человеком в хорошо пошитом костюме. Человек, смеясь, быстро заглянул в зал. Это был Шэдуэлл. Его пиджак был застегнут на все пуговицы. Судя по всему, сверхъестественный подкуп не понадобился. Коми-вояжер получил право входа с помощью личного обаяния. На глазах у Кэлла он похлопал одного из вышибал по плечу, словно они дружили с самого детства, и вошел внутрь. Кэл не знал, оставаться ему на месте в надежде скрыться в толпе или попытаться бежать, рискуя привлечь внимание врага. Но, как оказалось, у него не было выбора. Ему на руку легла чья-то рука. Рядом стояла одна из тетушек, которой его уже представила Джеральдин.
«А скажи-ка мне», — потребовала тетушка ни с того ни с сего, — «бывал ли ты в Америке?»
«Нет», — ответил Кэл, переводя взгляд с ее напудренной физиономии на коми-вояжора. Тот входил в зал, безукоризненный и самоуверенный, даря улыбки налево и направо. Со всех сторон на него обращались восхищенные взгляды. Кто-то протянул руку для рукопожатия, кто-то спросил, что он будет пить. Шэдуэлл без труда обворожил всех. Для каждого нашел дружелюбное слово, пока его взгляд блуждал по сторонам, высматривая свою жертву. Расстояние между ними все сокращалось. Кэл понимал, еще немного, и Шэдуэлл увидит его. Он вырвал руку из тетушкиной хватки и направился в самую гущу толпы. Его внимание привлекло волнение в дальнем конце зала. Там кого-то принесли из сада, похоже, Элроя. Его одежда была испачкана и в полном беспорядке, челюсть отвисла. Кажется, его состояние никого не встревожило. Любое сборище привлекает профессиональных пьяниц. Раздались смешки, последовало несколько неодобрительных взглядов, а затем все вернулись к прерванному веселью. Кэл обернулся через плечо. «Где же Шэдуэлл?» Все еще рядом с дверью, прокладывает себе дорогу по головам, как начинающий политик. Нет, он куда-то переместился. Кэл нервно оглядел комнату. Веселье и танцы шли своим чередом, но теперь на потных лицах отражалась еще большая жажда счастья. Танцоры танцевали, потому что лишь таким образом могли на короткое время забыть об этом мире. В празднике сквозило отчаяние. Шэдуэлл с его солидным видом и напускным благодушием знал, как этим воспользоваться, прикинувшись щедрым и добрым. Кэл сгорал от желания забраться на стол и призвать гуляк остановиться, посмотреть со стороны, как нелепа их попойка и как опасна та акула, которую они пустили к себе. Но как они воспримут такой призыв? Станут смеяться в кулак и потихоньку говорить друг другу, что у него в роду уже были сумасшедшие? Здесь ему не найти единомышленников. Это угодье Шэдуэлла. Самое безопасное, не привлекая внимания, потихоньку подойти к двери. Потом выбраться наружу и бежать как можно дальше и как можно быстрее. Он немедленно приступил к осуществлению плана. Благодаря Богу за скудное освещение, он скользил между танцующими, высматривая в гуще людей человека в сияющем пиджаке. За спиной Кэлла раздался крик. Он обернулся и среди толпы увидел Элроя, который трясся как эпилептик и кричал «Караул!». Кто-то побежал вызывать врача. Кэл снова развернулся к двери, и акула вдруг оказалась рядом с ним. Кэлхоун, — произнес Шэдуэлл мягко и тихо. — Твой отец рассказал мне, где тебя найти. Кэл не ответил, притворившись, что ничего не слышит. Кумива и Жор наверняка не осмелится выкинуть что-нибудь непотребное в такой толпе, а его пиджак безопасен до тех пор, пока не посмотришь на подкладку. «Куда ты направился?» — спросил Шэдуэлл, когда Кэл пошел дальше. «Я хочу с тобой переговорить». Кэл не остановился. «Мы могли бы помочь друг другу». Кто-то окликнул Кэла и спросил, не знает ли он, что случилось с Элроем. Кэл отрицательно помотал головой и продолжил прокладывать себе путь к двери. План его был прост — попросить вышибал найти отца Джеральдин, а потом вышвырнуть отсюда Шэдуэлла. «Скажи мне, где ковер?» — говорил Коми-Вояжёр. «А я прослежу, чтобы сестрички никогда не добрались до тебя». Его речь была умиротворяющей. «Я не хочу с тобой ссориться. Мне просто нужна информация». «Я же сказал», — ответил Кэл, понимая, что никакие доводы не помогут. «Я не знаю, куда делся ковер». Осталась дюжина ярдов до вестибюля, и с каждым новым шагом любезность Шэдуэлла испарялась. «Они высосут тебя до дна», — обещал он. «Эти ее сестры. Я не смогу их остановить, если они примутся за тебя. Они мертвы, а мертвецы не слушают ничьих указаний».
«Мертвы?»
«О, да! Она их убила, когда все трое были в утробе матери. Задушила собственными пуповинами». Правда это или нет, но от такой картины становилось не по себе. Еще хуже делалось от мысли о прикосновении сестер. Кэл пытался выбросить из головы и то, и другое, продвигаясь к двери. Шэдуэлл по-прежнему шагал рядом с ним. Он уже не делал вид, будто ведет переговоры. Теперь он сыпал угрозами. «Ты сам покойник, Муни, если не осознаешься! Я и пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь!» Кэл был уже на расстоянии окрика от вышибал. Он окликнул их. Они оторвались от выпивки и развернулись в его сторону.
«Что случилось?»
«Вот этот человек!» — начал Кэл, оборачиваясь к Шэдуэллу. Но Коми-Вояжёра уже не было. За долю секунды он покинул Кэла и смешался с толпой. Исчез так же ловко, как и вошел.
«Какие-то проблемы?»
— поинтересовался тот вышибала, что был крупнее. Кэл озирался, подыскивая слова. «Не стоит и пытаться что-то объяснить», — решил он. «Нет», — ответил Кэл, — «все в порядке, просто нужно глотнуть свежего воздуха».
«Перебрали?» —
спросил второй вышибала и отступил в сторону, чтобы Кэл мог выйти на улицу. После удушливой атмосферы зала снаружи было холодно, что и требовалось Кэлу. Он глубоко вдохнул, стараясь прочистить мозги. Затем услышал знакомый голос.
«Ты не хочешь пойти домой?»
Это была Джеральдин. Она стояла у двери в наброшенном на плечи пальто. «Я в порядке», — сказал Кэл. «А где твой отец?»
«Не знаю. Зачем он тебе?»
«В зале находится кое-кто, кого там быть не должно», — сообщил Кэл, подходя к ней. Под влиянием алкоголя Джеральдин показалась ему сияющей, как никогда прежде. Ее глаза сверкали, как темные бриллианты.
«Может быть, прогуляемся немного?» — предложила она.
«Я должен переговорить с твоим отцом», — настаивал Кэл. Но Джеральдин уже шла вперед, жизнерадостно смеясь. Прежде чем он сумел возразить, она завернула за угол. Он последовал за ней. На улице не горело несколько фонарей, и ее силуэт терялся во тьме. Но Джеральдин смеялась, и он следовал за ее смехом снаружи. «Куда ты идешь?» — спросил он. В ответ она снова рассмеялась. На небе мелькали облака, в просветах поблескивали звезды, но их слабый свет не мог осветить то, что происходило на земле. Звезды на мгновение отвлекли Кэла, и когда он снова посмотрел на Джеральдин, девушка уже поворачивалась к нему с каким-то неясным звуком, похожим и на вздох, и на слово. Ее окутывали густые тени, но они постепенно расступились. И от того, что предстало перед глазами Кэла, у него сжалось сердце. Лицо Джеральдины скривилось. Ее черты растеклись, словно тающий воск. И теперь, когда фасад исчез, Кэл разглядел скрывавшуюся за ним женщину. Увидел и узнал. Безбровое лицо, не знающий улыбки рот. Кто же еще, как не Имма Калата? Он мог бы убежать, но тут к его виску прижался холодный металл пистолетного дула. Голос Шэдуэлла произнес: «Один звук — получишь пулю». Кэл промолчал. Шэдул указал на черный Мерседес, припаркованный в ближайшем переулке.
«Иди», — велел он.
У Кэла не было выбора. Он шел и не верил, что эта сцена разыгралась посреди улицы, на которой он знает каждый булыжник с тех пор, как выучился ходить. Его усадили на заднее сиденье, где он был отделен от похитителей толстым стеклом. Дверцу заперли. Он не мог ничего сделать. Все, что он мог, — смотреть, как Шэдоу садится на водительское место, а женщина устраивается рядом. Он понимал, вероятность, что его отсутствие на вечеринке будет замечено, очень невелика, а вероятность того, что кто-то отправится его искать, еще меньше. Все решат, что ему наскучил праздник, и он отправился домой. Кэл оказался во власти врагов, бессильный что-либо предпринять. «Что бы сделал на моем месте безумный Муни?» — подумал он. Вопрос занимал его одно мгновение, и тут же пришел ответ. Кэл вынул праздничную сигару, подарок Нормана, откинулся на кожаное сиденье и закурил.
«Отлично!» —
воскликнул поэт. «Получай удовольствие, пока можешь, от всего, от чего можно. Пока ты дышишь».